ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 8 глава 20 Махараджа Бали отдает Господу Вселенную. Текст 8. Я Ирьям Бубуджи Брахман. Дайтен Драйв Анивартибхих.
Дайтен Драйв Анивартибхих.
Тишам Кало Граси Локан.
Тишам Кало Граси Локан.
Наяшо Дхигатам Бхуви.
Наяшо Дхигатам Бхуви.
Яир и Ям Бубудже Брахман.
Яир и Ям Бубудже Брахман.
Дайтен Драйр Анивартти Бхих.
Дайтен Драйр Анивартти Бхих.
Тишам Кало Граси Локан.
Тишам Кало Граси Локан.
Наяшо Дхигатам Бхуви.
Наяшо Дхигатам Бхуви.
И вот. О лучшие из брахманов, великие цари-демоны, никогда не избегавшие битвы, безусловно наслаждались этим миром. Однако со временем они лишались всего, что имели, кроме доброго имени, которое увековечило их. Это значит, что главное – обрести доброе имя. Комментарий Шилы Прабхупады. О том же самом говорит Чанакья Пандит. Аюш кшана экопина – Лабья Сварна Котибих. Жизнь чрезвычайно коротка, но если за этот короткий срок человек сумеет сделать что-то значительное, его имя будет жить миллионы лет. Махараджа Бали, вопреки наставлению своего духовного учителя, решил сдержать свое слово и отдать Ваманадеве обещанную землю. Сделав это, он навеки прославился как один из 12 махаджан. Балир Ваясаки Ваям. ओम ज्ञानचिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वपदञ्चिकां वाञ्छाकल्पतरूभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द Шри Адвайта Гадахара, Шри Васави Гаура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Кришна Бхадалиша Мати Бхакти Ванта Свами Нитимни Намасте Сарасвати Дей Горвани Прачари Нимир Вишеши Шуми Нарви Кашчита Веша Хари. Яир Ям Бубуче Брахман Дайтен Драйр Анивартти Бхих Тишам Кало Граси Локан Наяшо Дхигатам Бхуви. О лучшие из брахманов, великие цари-демоны, никогда не избегавшие битвы, безусловно наслаждались этим миром, однако со временем они лишались всего, что имели, кроме доброго имени, которое увековечило их. Это значит, что главное – обрести доброе имя. Эти слова принадлежат Бали Махараджу, царю демонов. И с этими словами он обращается к своему учителю Шукрачарье, когда Шукрачарья посоветовал ему не следовать обещанию. Обещание Бали состояло в том, что он должен этому Верховному Господу в облике Брахмана, Ваманадевы, пожертвовать землю. Шукрачарья углядел в этом финансовую катастрофу, крушение вообще всего благополучия Бали, и поэтому сказал, что в определенных обстоятельствах, когда обещание грозит каким-то, так сказать, серьезным разрушением, согласно шастрам, от него можно отказаться. И вот здесь Бали Махарадж возражает своему учителю Шукрачарье. В предыдущих стихах он говорил, что если я дал слово, слово кшатрия, оно должно обязательно быть соблюдено, это вопрос чести. И он приводит известный пример, что земля, сама богиня земли Бхумидеви однажды сказала, что я могу вынести любое бремя, кроме бремени лжи. То есть ложь – это самый страшный грех. И поэтому Бали Махарадж говорит, что как я могу совершать такой страшный грех, грех лжи, я пообещал Брахману, поэтому я должен это выполнить. И вот он дальше развивает эту мысль. Здесь он говорит, что многие воины в нашей традиции полегли на поле битвы. Это все, конечно, хорошо, но все, что они имели материального, все ушло. Единственное, говорит, что осталось, это Яшах. Яшах обозначает слава. Здесь Прабхупада говорит, доброе имя, хорошая репутация, которая осталась от человека после смерти, если он как-то себя зарекомендовал какими-то добрыми делами. То есть здесь Бали Махарадж готов даже пожертвовать какой-то материальной собственностью, всеми этими материальными благами, ради чего-то более тонкого. То есть слава — это такая вещь, которую в карман не положишь, как говорится, на хлеб не намажешь. Вот это вот просто память в умах других людей. И тем не менее, слава обладает определенной ценностью, потому что она является одним из достояний Абсолюта. Это одно из богатств Бхагавана, Кришны. Поэтому здесь он говорит, что пускай даже я потеряю что-то в материальном плане, но я останусь, может быть, в памяти людей, какую-то славу обрету. И для кшатрия репутация, слава — это весьма важная вещь. Для людей в целом тоже важно, что о них думают. Хотелось бы им иметь хорошую репутацию в глазах других людей. Вот для кшатриев это особенно важно. Это люди, которые, скажем так, социально ориентированы. А духовность им не чужда, но главная сфера деятельности кшатрия – это социум. А в социуме очень важна именно эта вот репутация, имидж человека. Поэтому здесь Бали Махарадж рассуждает таким образом, чтобы показать своему учителю, что он делает не просто какое-то импульсивное действие, или просто он кому-то там тупо пообещал, и он должен осуществить. Нет. То есть он объясняет, почему. Он аргументирует на основе системы ценностей, что тонкое выше, чем грубое. Вот. И поэтому он говорит, что вот, ради того, чтобы сохранить свою репутацию, я готов расстаться с чем-то таким более эфемерным, что рано или поздно и так уйдет. Поэтому мы видим, что все эти материальные богатства так или иначе приходят, уходят. Вот. А более тонкие вещи они переживают у своего владельца. Вот. Слава, она обладает более стойким таким свойством, чем материальные какие-то все эти достояния. То есть он рассуждает как нормальный кшатрий. И Прабхупада в комментарии говорит, что он не только прославился этим своим поступком, а также попал в список 12 махаджан. Джан обозначает человек, махаджан — значит великая личность, великий человек. И 12 махаджан, это вот в ведах они упоминаются, здесь он приводит цитат на санскрите: Балер, Ваясаки, Ваян. Ваясаки — это Шукадева Гасвами, другое его имя. Балер — это Бали Махарадж. То есть люди, которые особо сведущие в вопросах духовной практики, преданного служения. Вот он так, демон, нежданно-негаданно, вдруг стал великим преданным. Кришна создал такую ситуацию, в которой он нужен был целиком и полностью отдать сначала все свое владение, все свое добро материальное, и потом, в конце концов, уже нужно было отдать самого себя. Итак, Бали действительно увековечил свою славу, но нас здесь интересует немножечко другой момент. Мы занимаемся духовной практикой не ради славы, нас интересует здесь сам принцип очищения. То есть Бали совершил жертву, он пожертвовал. В строгом смысле слова мы не можем ничего пожертвовать, потому что все и так принадлежит Богу. То есть жертва — это просто понимание, то есть признание на уровне действия, кому все принадлежит. То есть когда мы говорим, что мы пожертвовали Кришне в храм или туда столько-то, столько-то, вот, то есть такое складывается ощущение, как будто это было наше, и мы это от себя оторвали и Богу отдали. То есть яги или жертва основана на понимании, что это не наше, оно и не было это наше никогда. Просто оно по, так сказать, судьбе, по карме попало к нам в руки вследствие какого-то благочестия, у нас есть какие-то деньги. Вот. Но если у нас есть правильное понимание, то мы узнаем, кому это изначально все принадлежит, и возвращаем это. То есть это возвышает нас. Почему? Почему яги возвышает? Потому что этим актом яги или жертвоприношения мы возвращаем то, что принадлежит изначально Богу, ему самому. И это акт признания. То есть мы в своем сознании поняли. Не просто я бедному Кришне, которому там есть нечего в храме, да, надо божества одевать, кормить. Ну что же там бедный Кришна, ну давайте ему там скинемся пожертвуем. То есть не такое понимание. А правильное понимание яги состоит в том, что он и есть всего этого владелец. И когда мы это поняли и стали так действовать, вот это очищает нас, вот это понимание. А то, что эти вещи, они всегда были его. Когда мы его вещи используем в своих интересах, это называется карма. А когда мы его вещи используем для служения ему, вот это и есть акарма, то есть деятельность, свободная от кармы или преданное служение. Вот что такое яги настоящее. И сам принцип яги, он очищает всегда всех. Ягия не всегда может быть направлена на Верховного Господа. То есть мы знаем, что принцип жертвоприношения есть у всех, даже племен, даже какие-то примитивные племена, кажется, которые живут на природе, у них есть какие-то там свои боги, там какие-то всякие существа, которым они что-то там жертвуют. То есть у всех народов есть понятие об этом. Вот. Но даже это их несовершенная ягия, их несовершенное подношение, когда они там, какие-то свои кровавые приносят жертвы или что-то еще, даже это до определенной степени их очищает, лишь до определенной степени. Почему? Потому что сам принцип, что мы подносим что-то кому-то более возвышенному, это уже обозначает, что мы косвенно поклоняемся Кришне. Потому что какой бы ни был этот смешной племенной божок какой-то, он в любом случае занимает более высокий статус, чем сами эти люди, дикари. Поэтому он отчасти представляет иерархическую систему, он выше их. Допустим, он какой-то там покровитель, не знаю, чего у них, там, по их племенным верованиям, чего он там покровитель. Но в любом случае он был каким-то большим могуществом. То есть поэтому он представляет иерархию, то есть Кришну. И поэтому эти люди, понятия не имея никакого о Кришне, о самых возвышенных вещах, они следуют процессу яги, они склоняются перед каким-никаким авторитетом, и это косвенно, по чуть-чуть их очищает. Допустим, они видят эту материальную природу, она могущественна, люди, которые живут на природе, как правило, они такие достаточно невинные, и они не испорчены, скажем, какой-то цивилизацией такой, в них нет такого, может быть, грубого греха, украсть там или что-то еще, обмануть в этом плане, они более простые люди, хотя они, может быть, более примитивны с точки зрения технологии, они живут на природе, и они восторгаются ей. Восторгаясь природой, они косвенно восторгаются Кришной. Потому что все эти красоты, вся эта гармония мира, это все от Бога. То есть так они постепенно, по чуть-чуть, скажем так, прогрессируют. Допустим, ученые, такие наиболее, скажем, незашоренные, беспристрастные, смотрят на Вселенную, на космос, они восхищаются всеми этими просторами, всей этой гармонией, всей этой космической механикой. Фактически они косвенно восхищаются Кришной. Называется Адхара Шакти. В Брахма Самхите этот термин упоминается. Адхара Шакти – это всеохватывающая энергия Бога, благодаря которой существует космос. То есть так, оценивая какой-то, может быть, непонятный им космический разум вселенский, они косвенно уважают Бога. И так они постепенно тоже прогрессируют. Люди обычные в этом материальном мире живут. И чем они восторгаются? Они восторгаются всем, что чуть-чуть выше их. Они восторгаются людьми какими-то талантливыми, которые в чем-то их превзошли. Талант сам по себе тоже проявление Кришны. И когда люди видят что-то такое более возвышенное, чем они, и относятся к этому с уважением, это уже маленький шажок вперед. Это, естественно, не прямая практика преданного служения. Но во всем то, что их превосходит, в любом талантливом проявлении, в чем-то таком ярком, сильном, удивительном, чем восхищаются люди, присутствует косвенно вибхути, то есть достояние Бога. Поэтому мир, вообще говоря, он запрограммирован на очищение. Просто вот такая обычная жизнь, она очень медленно этот процесс идет. То есть, более того, конечно, в нашу эпоху в Кали-Югу идет больше деградации, чем прогресса. Но если о Кали-Югу не брать в счет, а взять такие три все-таки эпохи, из четырех три, которые подлиннее Кали-Юги будут, вот, то в целом люди более благочестивы, и люди постепенно как-то хоть немножечко прогрессируют. Вот, если они просто живут такой, ну, даже мирской, но, в общем, правильной жизнью более-менее. Вот в Кали-Югу здесь все, конечно, перевернуто, здесь эти вот обычные вещи, они не считаются. Вот то, что, скажем, дает людям обычный прогресс, даже просто жизнь в гармонии с природой, уже идут какой-то прогресс. Уже они, восхищаясь красотой цветка или красотой природы, они уже косвенно восхищаются Кришной. Вот даже когда люди смотрят на какие-то перевернутые расы, то есть отношения в этом материальном мире, допустим, кто-то там любит смотреть там, женщины какое-нибудь кино про любовь, там, про то, про все, они от этого восхищаются. Потому что это изначально Кришна, отношение любви. Мужчины больше любят какие-то, может быть, приключения, соревнования, там, что-то еще. Это тоже Кришны. Потому что там, где победа, там Кришна. Кто победил, тот, значит, на стороне того Кришны. То есть, очень косым образом, через десятые, так сказать, огороды, там вот так вот окольно, все связано, естественным образом, с Кришной. Вот, и люди косвенно всеми этими вещами как-то восхищаются, удивляются, чему-то радуются, постепенно, по чуть-чуть не прогрессируют. Вот, духовная практика будет начать, конечно, прямой процесс, когда мы не окольно, через всю эту материальную природу, через все эти какие-то там дикие яги и прочие вещи, вот, идем, мы идем прямо к Кришне. Вот, но большинство людей под влиянием майя, иллюзии, они вписаны в свои какие-то культуры, в свою какую-то историческую и географическую реальность, у них там что-то такое свое, и вот в этом своем они там как-то варятся. Итак, Бали Махарадж прекрасно понимал, что даже если какая-то, ну, не знаю, там, косвенная жертва ради чего-то возвышенного, и то уже возвышает человека, потому что Кришна представляет все это более возвышенно, то прямая жертва, когда перед ним прямо стоит Ваманадев, она, естественно, очищает человека. Вот, поэтому у него здесь каких-то сомнений-то особых и не было. И кшатри, цари, коим был Бали Махарадж, они, в общем-то, как раз озабочены тем, чтобы был определенный порядок. Потому что представьте себе, что Бали, давший слово и занимающий высокое положение, если бы он им пренебрег, то это не просто его личное частное дело, а это негативный прецедент для окружающих. То есть, когда что-то говорит или что-то делает видный, заметный в обществе человек, то его оценивают иначе, чем просто какого-то рядового члена общества. Вот и Бали прекрасно знал, что это не просто его частное дело, а это серьезный прецедент, как он поведет себя. То есть для царей, для них очень важна дхарма. Дхарма обозначает закон, как правильно делать для того, чтобы все было гармонично. Потому что в мире гармония существует. То есть, допустим, опять же, почему люди восторгаются той же природой? И примитивные люди, и непримитивные люди. Потому что в природе гармония. Кто эти все вещи гармонизирует? Почему это не хаос? Почему это именно космос? Почему это все гармония? То есть, когда люди видят гармонию, они косвенно оценивают Кришну. Даже просто изучая какие-то частные мелкие проявления этого мира, ученые изучают какие-то там молекулы, атомы, изучая мельчайшее, наиболее разумные из них открывают величайшего. Потому что они видят, что в этом мельчайшем такая гармония, такой порядок, так все разумно, так все удивительно, что понятно, что это все устроено кем-то свыше. То есть цари, они прекрасно понимают, что социальная гармония, так как природная гармония, социальная гармония не должна быть нарушена ни в коем случае, никогда. Вот поэтому все поступки, которые они совершают, они продиктованы определенной ответственностью. Вот. И для царей, для кшатриев, самое главное это дхарма. Самое главное это дхарма. Для вайши, для них важна артха. Процветание. Для шудры важна кама, наслаждение чувств. А для брахманов важна мокша, освобождение. Вот четыре основных варны и четыре основных цели. То есть в целом все люди проходят через все эти цели. Но акценты в основном именно такие. Кшатри озабочен дхармой, вайши озабочен артхой, процветанием. Шудра озабочен камой, чувственным наслаждением. И брахман озабочен мокшей. То есть брахман в принципе может жить на уровне мокши, освобождения. Всю свою жизнь. Но ради блага других живых существ, он, скажем так, проходит все вот эти вот этапы тоже, показывая им, как необходимо. То есть брахманы это люди, которые ближе всего находятся к Богу, и поэтому они, скажем так, могут очень легко обходиться материальным минимумом. Вот. Но остальные члены общества так не могут. Поэтому ради того, чтобы учить других людей, показывать им пример, брахманы объясняют им, что такое дхарма, там все остальные вещи. То есть они обучают кшатриев. И кшатрии их естественным образом поддерживают, помогают и так далее. То есть таков принцип, что брахманы, поскольку они выше других, то когда другие их поддерживают, то есть им что-то жертвуют, то фактически получается, что они жертвуют высшему. Раз они жертвуют высшему, значит они сами становятся выше. Вот принцип яги. То же самое, что Верховный Господь, или, допустим, какие-то его представители, преданные, или брахманическое сословие. Зачем оно в обществе нужно? То есть мы уже говорили, что оно не имеет самого какого-то экономического источника, но так все сделано, Кришна, что ради того, чтобы поддержать брахманов и очиститься самим, люди это делают. То есть такая идеальная система яги, когда они поддерживают какой-то маленький класс, который там может быть в обществе там, 2-3%, и при этом, поддерживая их, они возвышаются, потому что брахманы более возвышены, чем другие. Поэтому, жертвуя возвышенному, люди возвышаются. Таков механизм яги, идеальный. И для тех, кто жертвует, и тем, кому жертвуют. То есть вот это принцип яги, который уже в социальном плане работает. Итак, дхарма – это основа всего. То есть брахманы объясняют кшатриям, что такое дхарма. Хотя сами брахманы могут жить на уровне мокши, на уровне освобождения. Они могут жить так, как сказал Кришна уже в последних Бхагавад-гите, «оставь все дхармы». То есть брахманы могут жить без материальных дхарм. Они могут жить только высшей дхармой, поклонением Богу. Большинство людей так не может. Поэтому брахманы обучают другие сословия низшей дхарме, материальной, которая постепенно-постепенно приведет людей к высшей дхарме. И так они обучают, кто, откуда эти цари берут все знания. От брахманов. Вот, то есть, пожалуйста, они ходят в какую-то школу, гурукулу, кто там их обучает? Их обучают брахманы. То есть брахман обучает кшатри, что такое дхарма, что такое закон. Он объясняет, как все связано. То есть дхарма – это понимание своей зависимости. То есть мы следуем какому-то закону, понимая зависимость. Допустим, начинается все с простых вещей, что человек рождается в мир, и он тут же зависим. Он зависим от своих родителей, он зависим от мамы, папы, от других живых существ, тела которых он ест в виде пищи. Он зависит от полубогов, которые контролируют здесь погоду, все эти разные условия климатические. Он зависим от брахманов, от учителей, которые обучают его. Он зависим от предков, династии. Если бы не было этих предков, не было бы его семьи, он бы нигде не родился, понимаете? То есть этих вот 5 видов долга, которые попадает человек, только он родился. И вот это все дхарма. Ты должен, потому что зависим. И даже если человек, предположим, вырос без каких-то там, не знаю, без учителей, без брахманов, то есть без всего этого, в строгом смысле, он не может выжить. Но даже если он выжил, физически выжил, если, предположим, он не имеет контакта с брахманической культурой, это означает, что он не получит знания. А раз он не получит знания, значит, он не сможет прогрессировать. То есть он не выполнит предназначение человеческой жизни. Такая зависимость. То есть брахманы показывают людям, вот как мы повязаны. Поэтому мы должны предкам, полубогам, другим живым существам, родителям, брахманам, панча-яги, 5 типов яги, которые, значит, оплачивают наши долги 5 типам живых существ, от которых мы зависим. Ну а в Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет, что тот, кто предается Верховному Господу Мукунде, тот свободен от этих 5 типов яги. Потому что все долги вот этим вот разным живым существам, по сути дела, это долг Верховному Господу. Потому что все остальные нам что-то дают. От чего? От Кришны. Кришна вдохновляет родителей заботиться. Кришна вдохновляет полубогов создавать тут нам комфорт. Кришна вдохновляет предков. Кришна вдохновляет брахманов. Кришна все устраивает так, что живые существа оказываются у нас в тарелке в виде какой-то пищи. То есть это, по большому счету, долг ему. И те, кто поняли это, настоящие брахманы, вайшнавы, они могут жить без всей этой материальной жизни, просто служа Богу. Большинство людей не может. Поэтому брахманы объясняют им сам этот принцип зависимости, дхармы. Вот. И на основе этого люди действуют. То есть, если дхармы нет, если люди не знают этих законов дхармы, законов зависимости, тогда вся их артха, допустим, процветание, оно греховное, незаконное. Оно рождается из других источников. То есть, это как бы такая форма, не знаю, украсть что-то откуда-то и так далее. Это проникает в умы людей, как заработать, не работая. Такой странный каламбур, как можно заработать, не работая. То есть заработок обозначает вот работа, а потом, что будет за него, это уже заработок. Заработок, заработал. А как заработать, не работая, это только вот такие хитрые мозги кали-юги. Допустим, как люди говорят, даже в среду преданных проникают эти идеи. Хочу покрутить эти деньги. Не работать, не выполнять свои, я хочу их покрутить. У меня какая-то есть сумма, допустим, я их куда-то там вкладываю в какой-нибудь МММ там, или не знаю куда, и я их там кручу. И вот у меня было там, допустим, 10 тысяч стало 100, потом 100 тысяч превратилось в миллион, потом миллион, ну, в 10 миллионов. Да, вот я здорово покрутил. Да? Вот, то есть это обозначает, что артха получена без дхармы, без исполнения своего долга. Ничего полезного человек ни для кого не сделал. Но какую-то сумму он получил. Результат это все так же в пшик, легко превращается, так же легко уходит, как приходит. Потому что это не основано на дхарме. Кама, все что угодно, все что без дхармы, это все греховно. Кама, наслаждение, которое человек приходит без, не игнорируя законы долга, дхармы, она приводит к деградации. Но если все начинается с дхармы, дхарма артха кама мокша, тогда человек постепенно прогрессирует. И брахманы объясняют обычным людям всю эту кухню. Как идет постепенный прогресс человека. Вот, без всего этого ничего не работает. То есть общество становится на путь деградации. Хотя я говорю, что сами брахманы не могут жить на уровне освобождения, на уровне мокши. Но ради других они объясняют, как правильно все использовать, как правильно жить. Они объясняют принцип жертвы всего этого. И вот Бали Махарадж находится как раз прямо перед самим Ягией. Ягия это не просто церемония. Ягия это имя Вишну. То есть тот, кто принимает жертвоприношение, он стоит перед самим Яги или Ягья Пуруша, то есть божество, которое наслаждается всеми жертвами, прямо или косвенно. Даже какие-то примитивные жертвы, скажем, дикарей, которые, может быть, не по ведам сделаны, там Кришна присутствует не прямо, конечно же, не прямо. Он присутствует там опосредованно, косвенно, как принцип авторитета. Какое-то божество там какое-то. Вот, то есть это не дает такого ощутимого прогресса. Но постепенно, постепенно, постепенно люди приходят уже в других жизнях, в других телах, в более цивилизованных сообществах. Они приходят к более тонким, более возвышенным формам яги. Вот, то есть мы не можем дикарей осудить за их дикарские ритуалы. Они другого ничего не знают. Вот когда уже более цивилизованные люди опускают таких дикарских ритуалов, это уже принцип деградации. А когда простой человек делает простой ритуал, это для него механизм прогресса, принцип прогресса. И поэтому Кришна в нем хоть косвенно, но присутствует. Но вайшнавская культура помогает нам понять эти все вещи в наиболее чистом виде. И Бали Махарадж, с одной стороны, тут говорит что-то там про славу, про то, про все такие всякие кшатрийские у него, так сказать, рассуждения, репутация и все прочее. По сути дела, он прекрасно все понимает, и перед ним стоит высшая личность, прямо, Ваманадев, в таком немножко закамуфлированном облике. Вот, и он начал расти у него прямо на глазах. Этот маленький-маленький человек, он совершил три великих шага. Другое имя его называют, с одной стороны, Вамана, это означает карлик буквально, маленький. Другое имя этой же самой личности, Тривикрама. Тривикрама означает совершивший три великих шага. Как может маленький человек великие шаги делать? Маленький не может великие шаги делать, потому что он не маленький. То есть в данном случае это просто лила. Он просто пришел к нему для того, чтобы очаровать его. Когда мы видим детей, маленького такого милого ребенка, сразу хочет дать ему конфетку, там, как-то что-то такое для него приятное сделать. Вот он пришел в таком маленьком виде, все, маленький мальчик пришел, так мило очень улыбается ему, хочется для него что-то сделать, все. То есть это лучший способ стимулировать жертву. Вот. И когда Барин это решил, маленький мальчик стал очень большим. Три Викрама, три великих шага, которые он покрыл всю Вселенную. Понимаете? Вот. То есть это, естественно, божественная лила, но Бали здесь все правильно понял. То есть благодаря благочестию у него голова работает нормально. То есть благочестие, оно как раз и определяет качество знания. Потому что, допустим, если человек не благочестив в душкрите, даже если он разумен, у него будет неправильный разум работать. Почему среди четырех типов неблагочестивых людей один тип определяется как Майя Пахрита Гьяна в 7 главе Бхагавадгиты, когда Кришна говорит о том, кто к нему приходит, кто не приходит, он говорит, сукрити, благочестивые люди, приходят ко мне. Эти благочестивые бывают четырех типов. Те, кто в беде, те, кто жаждет богатства, любопытные, ищущие абсолют. Говорит, а есть четыре типа душкрити, которые никогда не приходят ко мне. И это кто такие? Это мудхи, то есть тупые ослы, это нарадхамы, так сказать, низшие из людей, это майя апахрита гьяна, мирские ученые, и асуры, то есть непосредственно демоны. То есть вот четыре типа благочестивых, которые приходят, четыре типа неблагочестивых. То есть благочестие, неблагочестие, оно определяет качество разума человека. И даже человек очень, может быть, как сказать, академически развитый, да, образованный, но если он душкрити, неблагочестивый, он постоянно будет делать неправильные выводы по поводу Бога, по поводу мира, то есть его разум будет все время выдавать ошибку. Потому что у него в сердце нет благочестия, и поэтому он смотрит на мир не в связи с Богом, а в отрыве от Бога. Более того, он не принимает Бога, он может даже оскорблять саму идею Бога и так далее. Вот поэтому сам по себе разум, это хорошо, но он может неправильно работать, если он не связан с Богом. То есть человек неблагочестив. Благочестивый человек, и Бали был благочестивым человеком, хотя он формально родился в семье демона. Вот, но он получил общение со своим дедом. Его дедом был Прахлада Махарадж, и от своего дедушки он выучил правильные принципы жизни, принципы преданного служения. То есть здесь главный, он понял, так сказать, он знал все эти вещи. Хотя, конечно, повинуясь общественному какому-то вот общественному мнению, самой тенденции, он вел себя внешне вроде как демон. Но когда он предстал перед такой критической ситуацией, вот тут уже вылезла его истинная система ценностей. То есть критические ситуации, они как раз обнажают, по сути дела, кто есть человек, показывают. Да? Вот. И тут он обнаружил, что он вайшнав, по сути дела. Хотя внешне действовал как демон, побил полубогов, это другие преданные. Вот как нехорошо, да что ж ты, Бали, такое творишь, да? Один преданный бьет другого преданного. То есть внешне он таким был. Но эта ситуация, она показала, кто он по сути. То есть теперь ему уже нечего было, собственно говоря, терять и приобретать. Он стоял, смотрел, очищался, так сказать, глядя на Ваманадеву, и был готов совершить свое великое подношение, свою жертву. Вот, поэтому он прогрессировал, как Тривикрама, три больших шага сделал, так и Бали тоже три больших шага сделал. Он очень быстро очищался. Он прогрессировал такими же семимильными шагами, как Ваманадев отбирал у него постепенно все, так сказать, его достояния. Также и Бали прогрессировал очень быстро, семимильными шагами, буквально. Он за короткое время к нему пришло глубочайшее понимание. Такой экспресс-метод Кришна его, так сказать, быстренько очень в такой экстремальной ситуации очистил. И поэтому он тут внешне этому Шукрачарии говорит, понимаешь, слава там и так далее, это вот то, что более долговечно, чем все эти богатства, поэтому ради своего доброго имени я готов, значит, пожертвовать каким-то эфемерным добром своим материальным. На самом деле Бали, конечно, думает о другом. Вот, то есть это он просто сейчас говорит на языке, адекватном для его учителя Шукрачарии. Вот, но мотивация его иная. Вот, иначе бы он не стал Махаджаном, великой личностью, который совершил великое действие, которое называется Атма-неведана. Атма-неведана обозначает полное вручение себя Верховному Господу, то есть он совершил великую жертву. Вот. И хотя, так сказать, мы все долго по жизни телепаемся, не так, как Бали Махарадж. Вот. Мы не настолько велики, чтобы перед нами предстал сам Верховный Господь. Вот. Не у каждого из нас, так сказать, дедушка Прахлада Махарадж. Вот. Поэтому Бали, он, скажем, такая отчасти избранная личность. Не каждому из нас на праздники приходит вот сам Верховный Господь, поэтому в его случае все было, может быть, немножко не так обычно. Он не следовал традиционной нашей садхане, чтобы он там 16 кругов мантры читал, что-то еще, ничего этого не было, то есть он по-другому. Но сам принцип остался тем же самым. Он вручился Верховному Господу целиком и полностью атма-неведанным, и благодаря этому он стал не просто великой личностью в материальном плане, который такую большую жертву совершил, вот, а он совершил жертву не просто собственностью, а он совершил жертву в понимании, что предаться Верховному Господу это, собственно говоря, и есть самое разумное действие, которое может сделать каждый. Хотя большинство людей до этого понимания идут очень-очень и очень долго. Бали к этому пришел очень быстро, может быть, даже неожиданно для самого себя, по милости Верховного Господа. Хари Кришна. Вопрос?
Ну, Бали Махараджи, наверное, в прошлой жизни совершил много аскез или чего-то еще. Бхакти он как-то развил? Или это, может быть, это не было вычислено, внешне не было вычислено личности, раз такая вот милость своей?
Естественно, что всегда есть какие-то причины, цепочка причин, которые приводят к определенным состояниям. Совершенно очевидно, что Бали это непростой человек, потому что куча демонов была в его роду и так далее. И его же отец Вирочана, с ним ничего подобного не случилось. А вот с ним случилось. Поэтому совершенно очевидно, что какие-то, так сказать, связи с преданным служением у него были. Вот, конечно, все эти тайны глубинные, они где-то там теряются в истории. Не все это, так сказать, описано, но совершенно очевидно, что когда Господь являет свои лилы, игры, то участниками его игр являются необычные личности. То есть он подбирает, как это сейчас говорят, модно, кастинг, да, так сказать, подбор актеров. Подбор актеров тоже, так сказать, осознанный. Вот кто будет участвовать, кто квалифицирован в этих всех вещах. Вот, поэтому я думаю, что Бали Махарадж, конечно, непростой был личностью. Потому что так просто, вот ни с того ни с сего, раз-два и в дамки, это обычный человек не может такой шаг совершить. Вот, явно, что он был преданным, просто все это, вся его преданность была так немножко припорошена внешне такой демоничной природой, он там родился, его так воспитывали, поэтому внешне он был такой. Но когда он соприкоснулся с духовной природой, он очень быстро прозрел. Это означает, что все это внутри уже было. То есть, значит, к этому он шел, естественно.
Еще. Вы упомянули про негрудрестивых личностей, четыре типа, которые не приходят. Я где-то в Абхазии, кажется, видел, что они описываются как вечно обусловленные души. Ну, там есть несколько типов душ, вечно обусловленные. И тут вот размышлял, что это означает, что они никогда вообще не возвращаются в духовный мир. С другой стороны, души, они всегда были, потом падают, потом опять возвращаются. И тут еще сразу такая...
Шрила Прабхупада объясняет в одном из комментариев термин «нитья-бадха», «вечно обусловленный». Он объясняет, что слово «вечно» обозначает, никто не может проследить этот момент в истории, когда они попадут в материальный мир. И поскольку нет времени в истории, то их называют вечно обусловленность. Когда они попали, неизвестно. Когда они выйдут, неизвестно. И вот это, пока этот материальный мир существует, они здесь вращаются, как в таком вот, как белка в колесе в этом цикле. То есть это в данном случае слово нитья бадха, оно имеет отношение к непроявленности или непрояснимости этого момента попадания сюда. То есть мы не можем проследить историю. Кто-то попал, если он попал вчера, допустим, ну понятно, я обусловлен со вчерашнего дня, допустим. А поскольку никто не знает истории моего появления здесь, вот, то я выгляжу как вечно обусловленная душа. Вот в этом смысле. То есть пропадает четкое объяснение термина нитья бадха. И когда живое существо, которое сейчас считается нитья бадхой, достигает освобождения, оно уже нитья сидха. Оно уже вечно свободно.
Но это мы тоже, можно сказать, вечно обусловленные души. Хоть мы и потихоньку подходим к бхакти.
Да, но когда мы придем к Кришне, мы будем вечно освобожденными. Потому что в духовном мире нет времени, поэтому там есть вечность, мы будем вечно обусловлены, вечно освобожденными.
А вот еще такой момент, когда к окончанию собственного творения, допустим, некоторые души не разовьют в себе бхакти, но я знаю, что Брахма, например, наш, да, который сейчас правит, он вроде как всех забирает в духовный мир, на Вайкунтху.
Всех, кто был... На Брахмалоке.
Брахмалоке.
Кто с ним?
Остальные просто не проявлены, а потом опять в материальный мир.
А они опять уходят в тело Махавишну, потом с своим выдохом они опять сюда, опять сюда продолжаются. Материальный мир вечно крутится. Брахма забирает с собой жителей Брахмалоки, то есть тех, кто поднялись до этого уровня. Они вместе с ними.
И здесь души опять с самого начала проходят эволюционную эту спираль, или... Они уже воплощаются с теми своими старыми желаниями.
Со старыми. То есть вы сегодня продолжаете делать то, что не доделали вчера, правильно? После сна. Точно так же после этого анабиоза в теле Махавишну они выходят, и параматма дает им память. Что ты должен делать, если они занимают свои посты. И опять кто-то там попал в роль этих мудрецов, кто-то там каких-то там полубогов, кто-то демон, кто-то людей, кто-то растения. То есть все они, недоигранные свои роли, они возвращаются у них и продолжают играть.
Точно так же.
Да, 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 совершенно так. Еще вопрос. Ну что, если вопросов больше нет, всем спасибо, Шрила Прабхупада, ки джай, Шримад Бхагаватам, ки джай.